На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Москва и Тбилиси готовятся к неоплатному долгу. Как семейный кодекс Арашуковых стал уголовным? Вселенский вопрос грузинскому патриарху. Почему ГПЦ не спешит признавать автокефалию украинской церкви? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. 7 человек погибли в Калужской области в результате аварии автобуса с детьми. Об этом сообщают агентства со ссылкой на МЧС и региональные власти. Среди погибших, по последним данным, трое взрослых и четверо детей. Еще 24 ребенка госпитализированы. Всего в автобусе, по разным данным, были от 46 до 38 человек, дети и их родители. Они ехали на танцевальный конкурс из Ярцева в Калугу. Автобус съехал с шоссе в кювет и перевернулся, по предварительным данным, из-за гололеда. США рассматривают военную интервенцию в Венесуэле как один из вариантов своих действий против режима президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил об этом в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье. Цитата: «Не хочется говорить об этом, но, конечно, такой вариант рассматривается», сказал он в разговоре с Маргарет Бреннан, ведущей программы «Лицом к стране». Президент США рассказал, что Мадуро несколько месяцев назад обращался к нему с просьбой о встрече, но получил отказ. Об этом сообщает издание The Hill. В публикации отмечается, что в минувшем январе несколько государств во главе США признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайда. Суд в Кабо-Верде оставил под стражу 11 российских моряков, задержанных ранее с 9,5 тоннами кокаина на судне. Российское посольство в Кабо-Верде сообщает, что на время следствия арестованные будут находиться в тюрьме города Прая. Официальным обвинениям еще не предъявили, но они подозреваются в контрабанде наркотиков. 31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Все они находились на грузовом судне, следовавшем под флагом Панамы в Марокко. Судно было вынуждено сделать остановку в порту Прая из-за кончины одного из членов экипажа. Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на борту корабля крупную партию кокаина. В Великобритании разработан план эвакуации королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи из Лондона на случай беспорядков в британской столице после выхода из ЕС без соглашения с Евросоюзом, так называемого жесткого Брекзита. Политики и комментаторы называют жесткий Брекзит вполне реальным, поскольку менее чем за два месяца до установленной даты выхода Британии из ЕС, 29 марта, соглашение так и не одобрено. План, выдержки из которого публикуют в воскресенье газеты The Sunday Times и The Mail on Sunday, предусматривают эвакуацию королевы и ее супруга на секретное место за пределами Лондона. Подобный план, напоминают газеты, разрабатывался в годы Холодной войны на случай ядерного нападения со стороны СССР. Ранее стало известно, что британские власти в случае жесткого Брекзита готовы привлечь к охране общественного порядка несколько тысяч военных. Особое опасение вызывает ситуация в Северной Ирландии. В Софийском соборе в Киеве прошла церемония интронизации официального вступления в должность главы Православной Церкви Украины митрополита Епифания. На церемонию приехали представители Вселенского Патриархата и делегации из украинских церквей Канады и Соединенных Штатов. Во время божественной литургии Епифаний под возгласы «Аксиос достоин» взошел на специальный трон, сооруженный в алтаре храма. На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко, члены правительства и некоторые депутаты Верховной Рады. Как сообщается, из-за болезни не было 90-летнего Филарета, который стал почетным патриархом новой церкви. Ранее он возглавлял независимую от Москвы украинскую православную церковь Киевского патриархата. Митрополит Епифаний был избран представителем новой церкви на Объединительном соборе в декабре. Раньше он был клириком украинской православной церкви. Сегодня ему исполняется 40 лет. Госдепартамент США считает, что сирийский режим Башара Асада несет ответственность за убийство в 2012 году известного военного репортера Мэри Колвин. Она многие годы работала корреспондентом британской газеты The Sunday Times. За освещение многих вооруженных конфликтов Колвин неоднократно удостаивалась профессиональных наград. Как отмечается в заявлении Госдепартамента, Мэри Колвин была убита в феврале 2012 года в городе Хомс и является одним из 126 журналистов, убитых в Сирии с 2011 года. Судом установлено, что Мэри Колвин была преднамеренно убита, чтобы заставить замолчать тех, кто освещает растущее оппозиционное движение в стране, сообщает «Голос Америки». В заявлении отмечается, что США продолжают выступать против произвольного задерживания гражданских лиц, добиваться эффективных механизмов привлечения виновных к ответственности и поддерживают фиксирование и расследования преступлений режима Асада. 31 января окружной суд Федерального округа Колумбия удовлетворил иск, обязав Сирию выплатить семье убитой 300 миллионов в качестве компенсации ущерба. Эти средства могут быть истребованы из иностранных активов режима Башара Асада. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Москва может отказаться исполнять решение Европейского суда по правам человека и заплатить компенсацию гражданам Грузии. В Нижней и Верхней палатах российского парламента заговорили о механизме, блокирующем решение межгосударственных судебных органов на территории Российской Федерации. О том, как Москва и Тбилиси готовятся к неоплатному долгу, расскажет Владимир Унанянц.
Сразу после новости о решении Европейского суда по правам человека о компенсации в размере 10 миллионов евро 1500 граждан Грузии со стороны России по делу о депортации 2006 года в Москве сразу несколько высокопоставленных представителей власти высказались резко против выплат. В частности, заместитель председателя комитета по международным делам Российской Госдумы Алексей Чепа не видит причин исполнять решение Европейского суда по правам человека. В интервью РИА Новости народный избранник сказал буквально следующее.
«Мы не участвуем в заседаниях Парламентской Ассамблеи Европы. Мы не выбирали судей по правам человека». Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций.
Схожего мнения придерживается и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес.
Решение Европейского суда по правам человека носит политический характер. Необходимо проанализировать данное решение на предмет его соответствия конституционному правопорядку в России. В российском законодательстве предусмотрен специальный механизм, в соответствии с которым решения международных судебных органов могут быть признаны неисполнимыми на территории Российской Федерации. Отмечу, что этот механизм уже применялся несколько раз.
Механизм, о котором говорит российский сенатор, представляет собой закон, подписанный президентом Российской Федерации 15 декабря 2015 года. Согласно документу, Конституционный суд России получает полномочия принимать решения о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов. Проще говоря, если Конституционный суд России посчитает, что ЕСПЧ принял неправомерное решение, то исполнение такого решения будет необязательным. Интересным дополнением является то, что Конституционный суд может признавать или не признавать решения ЕСПЧ по запросу федеральных органов, а также правительства и президента. Как отмечают наблюдатели, на практике это означает, что если какая-то из перечисленных инстанций обратится в Конституционный суд, то российская ФЕМИДа может попросту заблокировать решение ФЕМИДы европейской. Таким образом, отмечают специалисты, провести в жизнь решение Страсбургского суда на территории России возможно только в том случае, если государственные органы Российской Федерации сами этого захотят. В Тбилиси на заявление российских законодателей отреагировали осторожно. Министр юстиции Теец Лукьяни признала наличие блокирующего механизма, но все же выразила надежду на то, что Россия выполнит предписание Европейского суда по правам человека.
Если этот политик имел в виду конституционное решение Российской Федерации, то такой случай действительно имел место в прошлом, когда высший судебный орган заявил, что некоторые решения Европейского суда не являются обязательными для исполнения России. Но дело в том, что Российская Федерация является договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека. Эта конвенция вступила в силу, и чтобы не решили национальные суды России, Франции, Грузии и других договаривающихся сторон, конвенция все равно останется в силе. Соответственно, статья 46 гласит, что когда Европейский суд принимает решение в отношении государства, это государство обязано выполнить это решение. Когда дело перейдет в Комитет министров Совета Европы, я надеюсь, что в течение следующих 3 месяцев Российская Федерация выполнит это решение, чтобы вернуть жертвам то, что им полагается. Это их моральная компенсация.
Но в правящей партии готовы к негативному развитию событий. Лидер парламентского большинства Арчил Талакладзе дал понять, что не исключает отказа Москвы выплатить озвученную ЕСПЧ сумму.
Они могут не заплатить обозначенную сумму компенсации, но для нас гораздо важнее являются права человека. И это решение ничто не изменит. Очень четко сказано, что Россия нарушила права грузинских граждан тем более массовые.
При этом представитель оппозиционной европейской Грузии Сергей Капанадзе считает высказывания российских политиков вполне ожидаемыми.
Вместо того, чтобы взять ответственность и выплатить тем людям, чьи права были нарушены, компенсацию, они наоборот в воинственном настроении и не хотят исполнять решение. В этом нет ничего неожиданного. То, что Кремль не собирается менять свою политику в отношении Грузии, это ясно. Несмотря ни на что, что бы ни делали грузинские политики, потому что позиции Кремля по отношению к Грузии враждебная. И точка. И противостоять России можно только применяя подобные инструменты.
Так или иначе, официального ответа, за исключением довольно туманного комментария Министерства юстиции, со стороны России пока не последовало. В Тбилиси все же надеются на то, что Москва не станет отказываться от обязательств, взятых на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека, и выплатит компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
30 января в Москве были задержаны отец и сын Арашукова, гендиректор «Газпром Межрегионгаза» и сенатор от Карачаева-Черкесия. Младшего Арашукова Рауфа впервые в истории Совета Федерации задержали прямо во время заседания Федерального собрания с участием генпрокурора Юрия Чайки, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Старшего задержали в тот же день в его рабочем кабинете. Как семейный кодекс Арашуковых стал уголовным, расскажет Мурат Гукимухов.
Сенатор Рауф Арашуков был задержан в ходе заседания Совета Федерации сразу после снятия с него неприкосновенности. По версии Следственного комитета, Арашуков-младший причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Лидера молодежного движения Адыгехаса Аслана Жукова и советника президента Карачаева-Черкесии Фрали Шибзухова. Также сенатор подозревается в организации преступного сообщества. Несколькими часами позже появилась другая новость о задержании его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза», в рабочем кабинете в здании «Газпрома». Как сообщила РИА Новости, отца и сына подозревают в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей. В основе обвинения против сенатора сына показания исполнителей убийств Жукова и Шибзухова, которые в разные годы указывали на Рауфа Арашукова как на заказчика преступления. Исполнители получили от 14 до 19 лет лишения свободы. А вот их показания по поводу заказчика сотрудники Следственного управления по Карачаево-Черкесии все эти годы просто не замечали. Дело сдвинулось, когда в 2018 году дела об убийствах Жукова и Шибзухова по распоряжению Александра Бастрыкина были переданы в Центральный аппарат Следственного комитета России. Когда Бастрыкин приехал в Ессентуки, его встретил пикет родственников Жукова и Шибзухова. Он с ними переговорил, выразил удивление и озабоченность. Формально с этого все и началось. Действительно, усилия родственников, их стойкость, конечно, делают им честь. Но в России одного этого недостаточно. Как говорят осведомленные люди, все дело в том, что отец и сын за эти годы просто в геометрической прогрессии множили число своих противников и поводов для подобной развязки. И в какой-то момент набралась критическая масса. Читатели попривыкли, что за заказными убийствами всегда стоит выгода, передел собственности или власти. Что объединяет эти два убийства, Аслана Жукова и Фрали Шибзухова? Прежде всего то, что они лишены всякого смысла, абсолютно. В них нет ни одного признака целеполагания, ни намека на прагматику. Этих людей просто не за что было убивать. По показаниям киллеров, Рауф Арашуков хотел стать председателем правительства, но в ту пору глава республики Борис Ибзеев и слышать об этом не хотел. Тогда он решил подговорить Аслана Жукова, чтобы тот организовал захват или погром дома правительства черкесской молодежью, требующей, чтобы Арашукова назначили на пост премьера. Жуков отказался, и в марте 2010 года это стоило ему жизни. Спустя два месяца Борис Ибзеев собирался назначить Фрали Шибзухова на пост премьера, и Рауф заказал его побить и попугать. Но киллеры перестарались, избили несчастного бейсбольной битой и застрелили. Бессмысленность этой истории состоит в том, что убийство не открывало 24-летнему Рауфу дорогу к премьерству, потому что глава республики был категорически против него. То есть за смертями двух людей нет ничего, кроме каприза великовозрастного детины. Здесь крайняя жестокость, как возможность самоутвердиться, обозначить себя членом особого сословия, новым сувереном. Я по этому поводу общался с некоторыми из его школьных учителей. Они вспоминают, что мальчик с детства был избалован сверх всякой меры. Приходил в класс кипать денег и предлагал 1000 рублей любому, кто завяжет ему шнурки. Или предлагал солидное вознаграждение тем, кто доведет до истерики не понравившегося ему учителя. Когда ребенку исполнилось 18, папа зачем-то сделал его депутатом городской думы Ставрополя. Может, оттуда и его страсть к политике, как он ее понимает, к должностям. В 22 года он уже был министром труда и социальной защиты Карачаева-Черкесии, а через несколько месяцев главой Хабецкого района. В 31 год он стал самым молодым членом Совета Федерации. Никакой пользы семье эта карьера не давала, скорее наоборот. Так называемая политическая деятельность, сопровождаемая отвратительными скандалами и уголовщиной, стала главной статьей расходов семьи и главным источником проблем для отца. Попытки отца одернуть сына, вернуть к какому-то вменяемому поведению, результатов не давали. Говорят, последние два года Рауф окончательно отбился от рук. Как мне рассказывали, месяца 2-3 назад в присутствии широкого круга родственников Рауль Рашуков указал сыну: «Если сегодня я умру, завтра тебя положат рядом». То есть это был такой призыв одуматься и пожалеть отца. Во второй половине 2018 года как-то все посыпалось сразу. Друг Жукова Руслан Карданов провел собственное расследование и выяснил, что Рауф подделал документы, скрыл второе гражданство Объединенных Эмиратов от коллег из Совета Федерации. В России закон запрещает сенаторам двойное гражданство. А тут еще активизация расследования по убийствам. А еще до этого... Пару лет назад он крепко разочаровал Рамзана Кадырова и лишился его дружбы и покровительства. Как мне рассказывали источники, заслуживающие доверия, полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, член Совбеза России Александр Матовников, будто бы доложил наверх, что Арашуковы деструктивно влияют на ситуацию в субъекте. В какой-то момент количество негатива достигло какой-то критической массы и созрело политическое решение сразу по отцу и сыну. В этом смысле не случайно считают эксперты, что аресты отца и сына произошли почти одновременно, по делам, юридически никак между собой не связанным. И, конечно, это история с продолжением. В Карачаево-Черкесии затишье перед грозой. Одному Богу известно, какие оргвыводы сделает федеральный центр, какие кадровые решения по республике за этим последуют. А еще, какие показания дадут арестованные и кого за собой потащат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Громкий арест российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца, топ-менеджера «Газпрома» Рауля Арашукова. Сюжет, который выходит далеко за рамки Карачаева-Черкесии, Кавказа вообще. Разные географические и политические измерения этого события мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с российским политологом Денисом Соколовым.
Денис, давайте, во-первых, определимся с масштабом этого сюжета. В какой степени это черкесский сюжет, в какой степени общекавказский, ну и в какой общефедеральный?
Ну, с точки зрения как бы дела самого, да, того, то, что инкриминируется, это такой внутричеркесская история, даже не Карачаево-Черкесская, а внутричеркесская. Да, это история про конфликт между двумя фамильными группами в Карачаево-Черкесии и черкесскими, Арашуковы и Деревы. Да. Вот. И, в общем, это вроде бы такой вот инструментальный, это черкесский сюжет. Если же говорить по причинам ареста в Совете Федерации, и вообще по причинам ареста, и ареста не только Рауфа Арашукова, да, но еще и его отца Рауля, и еще там несколько человек из клана Арашуковых тоже как попали под удар, то это, конечно, сюжет, я бы даже сказал, федеральный. Федеральный в каком смысле? Что складывается такое ощущение, что идет атака на «Газпром» в целом.
Со стороны?
Я не берусь сказать, кто именно атакует, хотя не так много у нас. У нас не так много персонажей на федеральном уровне, которые могут осмелиться атаковать «Газпром».
Ну, это силовики, прежде всего, если я правильно вас понимаю, да?
Но
силовики,
это в любом случае,
Роснефть?
У нас же нет такого, что вот есть отдельно силовики, отдельно корпорации. У нас, как это очень метко выразился один инсайдер из региона сибирского, правда, что у нас есть межведомственные преступные группировки. Да, это когда все-таки они такие универсальные достаточно. Там разные люди из разных сфер объединены в одну группу интересов. Они расставляют своих людей в разных корпорациях, силовых структурах и в органах власти. Да, они контролируют через этих людей свои интересы в них. Вот. И в этом смысле очень немного таких групп на федеральном уровне, как вы правильно назвали, там Роснефть, например, да, которые могли бы осмелиться атаковать «Газпром».
Ну и аффилированный с ними вот. Следственный комитет России.
Ну да, там сразу и Бастрыкин же, и вроде как участвовал в этой же истории, Чайка тоже, да. То есть говорили про Кадырова, да, но мне кажется, что вот эта история с Кадыровым и с его 9 миллиардами, это скорее тоже проба на зуб, да, «Газпрома», а насколько он продавится, да, вот на такую историю. Я бы не стал, как бы, да, вот этот арест, да, связывать непосредственно с конфликтом с Кадыровым.
Потому что прозвучала в первые дни такая гипотеза, что кадыровские 9 миллиардов это, ну, если не часть этих 30 похищенных, да, то каким-то образом из той же статьи. А вот поэтому я и спросил, насколько эта история общекавказская или, как теперь следует из материала дела, дагестанская.
Вот эти похищенные деньги, там даже по Дагестану было видно, когда шли такие глобальные зачистки первые по Дагестану, еще при Абдулатипове, да, не при Васильеве, когда уже сейчас, ну, когда уже таких более-менее паркетных чиновников чистят, да, а когда при Абдулатипове силовики выбивали, скажем так, образующих политическую систему Дагестана игроков, там, Амирова, Сагида Мурзалиева, вот таких крупных, да. Тогда же тоже была история такая, что, ну, есть вот эти как бы похищенные деньги, да, которые где-то лежат. Но это, в принципе, это не из-за них, как бы, вот не из-за них происходит история в Совете Федерации. Разборка идет, как минимум, там, за большие интересы, за большие финансовые потоки. А вот эти деньги, которые кто-то к себе насобирал, да, коррупционно или по-другому, это, собственно, ресурсы для оплаты исполнителей. Потому что прокуратуре, Следственному комитету и всем другим следователям, которые будут работать, да, по этому большому делу, им же нужно платить, правильно? Им нужно платить не зарплату, потому что если они не платить зарплату, то их перекупят с другой стороны. Нужны для таких больших историй нужны деньги. Эти деньги, вот, пожалуйста, ребят, забирайте.
Я все пытаюсь понять, и что первично, что вторично. Прежде всего, это сын за отца или отец за сына?
Это вопрос Газпрому. Вот. Изначально все-таки основатель клана отец. Олигарх по клану. Просто вот, есть как бы клан, который является, ну, таким раздражающим, да, у которого, который один из системообразующих, по крайней мере, на юге, да, системообразующих в Газпроме. Потому что Арашуковы были в Газпроме даже еще до Миллера. Вот. И это серьезная как бы часть системы управления финансовыми потоками в огромном этом спруте, который называется Газпром, да, в части, которая называется Межрегионгаз. И еще это слабые места. Слабое место – это Арашуков-младший, да, потому что он подставился на этих убийств. На него есть явные там показания, да.
А вы сказали, что есть черкесская часть сюжета, но она кажется очень важной, потому что даже то, что вы сейчас сказали про «Газпром», ее черкесская проекция этого конфликта, да, газпромовского, она тоже системообразующая для Карачаева-Черкесии, потому что, в общем, эти два клана, они, в общем, выходят за границы.
Они скорее выходят за границы, то есть они, в принципе, не особенно играли на территории Карачаева-Черкесии, кроме там чисто черкесских районов, да, Хабетского района, например. Они не играли так активно на территории Карачаева-Черкесии политически, потому что там все-таки другой этнос доминирует. И там, скажем, политическое доминирование в самой республике, оно решается в других группах. Да, оно ближе к электроэнергетике все-таки. Ну и не где-то такое. Это так просто как-то вскользь, да. Оно ближе к другим историям.
Какие местные проекции теперь стоит ждать? Довольно большая активность в Дагестане и так далее.
Есть конфликт Карачаева-Черкесии между двумя черкесскими кланами. Точка. Есть игра на уровне «Газпрома», которая никакого отношения к этому конфликту не имеет. Но когда начинают играть большие игроки, они ищут инструментарий. И этот инструментарий просто нашли. То есть это вопрос для уровня «Газпрома», для уровня федерального. Это просто инструмент. Просто есть уголовные дела, которые можно поднять. То есть это не вещи, которые поступательно развивались из Карачаева-Черкесии на уровне «Газпрома». Да я не думаю, что да. Вот то, что вы говорите про то, что как-то это на уровне Карачаева-Черкесии отразится, ну как-то, конечно, отразится, потому что черкесского как бы сообщества выбит один из мощнейших кланов на сегодня.
Он выбит уже?
Ну, пока да. То есть там, потому что они достаточно много людей выключены. И даже инсайдеры говорят, что непонятно, кто будет теперь играть на той стороне, кто будет пытаться решить вопрос. Потому что нейтрализовали большинство, по крайней мере, заметных играющих людей, которые в состоянии там аккумулировать деньги, политические ресурсы и так далее. То есть непонятно, кто будет играть с этой стороны.
Вот если теперь пойти в обратную сторону от Москвы, по кому теперь этот конфликт может ударить на Кавказе в свою очередь? Если мы имеем в виду вот просто контуры намечающегося дела с расследованием по тому же Дагестану, например.
В принципе, уже ударил. То есть, в принципе, тут есть, в принципе, большая разборка по газу, да. То есть идет, с одной стороны, идет попытка крупных корпораций федеральных, «Газпром», «Росгидро», на уровне межрегионгазов и межрегиональных распределительных компаний, сетевых компаний, да, каким-то образом санировать свои финансовые потоки в северокавказских республиках. Потому что они там, конечно, так скажем, тотально были коррумпированы. Тотально как бы все это непрозрачно было. И в этом смысле это, скажем, это все равно демонстрация и процесс по взятию под контроль федеральным центром финансовых потоков и бюджетных, и корпоративных, вот этих крупных. Это один процесс. Но на фоне этого процесса разворачивается, мне кажется, разворачивается еще и интрига вокруг «Газпрома», вокруг перехвата управления финансовыми потоками в этом гиганте. Это два параллельных процесса, и они оба федеральные, на самом деле.
И Кавказ просто оказался достаточно наиболее уязвимым и удобным местом для того, чтобы начать атаку.
Абсолютно. Кавказ просто уязвим, поскольку там настолько было не до соблюдения каких-либо формальных правил, что там просто бери и закрывай все. Потому что там коррупция не то, чтобы она превышала коррупцию в других регионах, она просто была абсолютно неприкрытой. Она с точки зрения документа оборота была, мягко говоря, неквалифицированной.
Это был российский политолог Денис Соколов. С ним беседовал Вадим Дубнов. Афера без последствий, моратории без референдума и свиной гриб без границ. Итоги абхазской недели подводит Изида Чанья.
Главными темами нынешней недели стали добыча нефти и свиной гриб. Однако среди новостей, вызвавших интерес, и участие ТПП Абхазии в международной выставке в Словении, и события в Венесуэле, и возвращение в большую политику экс-вице-президента Абхазии Виталия Габния. На нынешней неделе на заседании правительства его члены не ограничились раздачей земли, должностей и объектов государственной собственности. По инициативе председателя Государственного комитета по управлению госимуществом Вахтанга Пипия на рассмотрение членов правительства была вынесена весьма странная история про государственную компанию «Абхаз-Лизинг», созданную в 2006 году для того, чтобы обеспечить села тракторами и другой сельхозтехникой. Глава комитета предложил принять решение о ликвидации этой компании. По словам министра экономики Адгура Арцинпа, технику никто не получил, средства, выделенные из бюджета, исчезли. Имущество компании ее руководитель Геннадий Пиквава заложил под какие-то кредиты банку, в котором сам является учредителем. После чего компания фактически прекратила свое существование, оставив свои долги государственному бюджету. В общем, поле деятельности для контрольной палаты и генеральной прокуратуры весьма обширная. Премьер-министр Бганпа предложил обратиться в Генпрокуратуру за разъяснениями и создать комиссию по ликвидации компании. Запрет на добычу нефти, главная тема социальных сетей, получила свое продолжение на нынешней неделе. Инициативная группа из 27 человек обратилась в Центральную избирательную комиссию с заявлением о проведении референдума по вопросу о введении моратория на добычу нефти на территории Абхазии. ЦИК не успел принять решение даже о регистрации инициативной группы, так как не прошло и двух дней, и инициаторы отозвали свое заявление. Глава инициативной группы Илья Шаданя высказал весьма сомнительную версию, согласно которой отказ от проведения референдума продиктован тем, что его инициаторы не уверены в том, что общество проголосует за мораторий. Учитывая сегодняшнее положение дел в стране, он может быть провальным. Кого-то купят, кого-то напугают, сказал Шаданя. С грохотом провалился и митинг против добычи нефти в Абхазии, проведение которого было заявлено на последний день января. На него не явились ни инициаторы, ни все, кто поддерживает идею объявления моратория. По главной площади столицы в обозначенное время, скучая, прогуливались только блюстители порядка. Говорили на этой неделе и о свином гриппе, который, несмотря на закрытую государственную границу с Грузией, все же проник в Абхазию. Минздрав сообщил, что в Абхазии зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заболевания вирусом N1H1. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, а санэпидемслужба сообщает о продлении карантина на грузино-абхазской границе. Главный санврач Сухума Беляева сообщила на пресс-конференции, что на границе дежурят абхазские медики. Установлена передвижная лаборатория. Минздравом закуплены экспресс-тесты на грипп, которые распределены по медучреждениям. Министерство здравоохранения Абхазии также отменило все культурно-массовые спортивные мероприятия в общеобразовательных учреждениях на время распространения сезонного гриппа. Все помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами. Минобразование отмечает, что в младших классах уменьшилось количество учащихся. Родители решили не рисковать здоровьем детей и сами объявили карантин. Государственные СМИ сообщили на этой неделе о решении, принятом проправительственной партией АПСНЫ по единодушному решению по Политсовета, председателем партии избран бывший вице-президент Виталий Габния. Напомню, что вице-президент Виталий Габния объявил о своей отставке с должности полгода назад. Причиной отставки он назвал инцидент, связанный с предстоящими в августе президентскими выборами, в результате которого он стал объектом нападения. На пресс-конференции в Сухуми в минувший четверг представитель торгово-промышленной палаты рассказали о своем участии в международной выставке, которая проходила в Братиславе в конце января. По словам главы ТПП Тамилы Мирцхулава, туроператоры Словении выразили готовность работать с Абхазией. Начальник управления внешних связей и инвестиций ТПП Кама Цвижба рассказала об информационном противодействии, которое оказывала Грузия во время проведения выставки. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Лидер оппозиционной европейской Грузии Гигиу Гулава присутствовал на интронизации митрополита Епифания в Софийском соборе в Киеве. Там же находился и грузинский теолог Бека Мендиашвили. Гулава поздравил украинский народ с обретением автокефалии Украинской православной церковью и выразил сожаление, что грузинские официальные лица не присутствуют на церемонии. МИД страны в ответ распространил заявление, в котором подчеркнул, что посол Грузии в Украине Гела Думбадзе присутствовал на интронизации митрополита Епифания. По их же информации, Гела Думбадзе присутствовал и на торжественном приеме после божественной литургии. По положению на сегодняшний день не существует опасности того, что кто-нибудь покинет большинство, заявил секретарь политсовета грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на соответствующий вопрос Интерпресс Ньюс. По словам одного из лидеров правящей партии, несмотря на то, что сегодня это не стоит в повестке дня, он и при таком развитии событий не видит проблемы, поскольку в грузинской мечте подобный опыт уже есть, и это не смогло помешать работе партии, заявил Каладзе. Американский миллиардер, меценат Джордж Сорос в своем посте в Твиттер подчеркнул необходимость оказания сильной поддержки армянскому гражданскому обществу, сообщает радио Азатутюн. Цитата: «Сильная поддержка гражданского общества Армении имеет жизненное значение для демократического настоящего и будущего страны», написал Сорос, распространяя публикацию на сайте Фонда «Открытое общество» на тему изменений, происходящих в Армении, под заглавием «Как Соединенные Штаты могут поддержать новорожденную демократию в Армении».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вселенский патриарх Варфоломей на этой неделе прислал послов в Тбилиси. Тема разговора – автокефалия Православной Церкви Украины. Грузинская патриархия, между тем, с решением не торопится. Вопрос, по мнению церковных иерархов, слишком важный, чтобы решать его поспешно. Владимир Унанянц о вселенском вопросе грузинскому патриарху.
Братская встреча между братскими церквями. Так прокомментировал переговоры с главой Грузинской православной церкви Ильей II, посланник патриарха Вселенского Варфоломея. Митрополит французский Эммануил, возглавляющий делегацию Константинопольского патриархата, по окончании переговоров с грузинскими церковными иерархами, громких заявлений делать не стал. Как и не стал отрицать, что главный вопрос, который обсуждался за стенами патриархии, касался автокефалии Православной Церкви Украины. Высокопоставленный священнослужитель лишь дал понять, что надеется на мудрость предстоятеля ГПЦ.
«Хочу выразить особую радость, что мы находимся в Грузии, и у нас есть возможность снова встретиться с католикосом-патриархом всей Грузии. На встрече обсуждались определенные вопросы, состоялся обмен мнениями между Вселенским Патриархатом и Патриархией Грузии. Конечно, мы говорили о вопросе автокефалии Украинской Церкви и о Томасе. Что касается автокефалии Церкви Украины, то нашей целью было не навязать какое-либо мнение, оказать давление или сделать предложение. Это была только информативная встреча и согласование деталей по тем вопросам, о которых говорится в Томасе. Католикос-патриарх Грузии обладает мудростью, чтобы принять мудрое решение. Это была братская, церковная и согласованная. согласованная встреча между представителями Вселенского Патриархата и Грузинской Церкви.
Грузинская сторона дипломатический пассаж митрополита Эммануила оценила. Местоблюститель или второго владыка Шио поблагодарил делегацию Вселенского Патриархата за корректный подход в отношении Грузинской Церкви.
Была очень конструктивная встреча. Мы благодарим их за такой корректный подход к Грузинской Церкви. Это была очень важная встреча. Мы обсудили очень много деталей. Самое главное, была выражена их корректная позиция в отношении нашей Церкви, что они не приехали за тем, чтобы убедить нас принять то или иное решение. Вместе с тем важно, что они с полным пониманием относятся к нашей неторопливости позиции, которая у нас есть на данном этапе. В конце прошлого года у нас было заседание Синода, и там было установлено, что это обсуждение будет перенесено на следующее заседание Синода, так как есть много деталей и много вопросов. Это требует рассмотрения и большой работы. Я ничего не могу говорить о сроках.
Владыка Шио также ничего не сказал и о том, может ли по этому вопросу быть назначено внеочередное заседание Синода. Что касается жестко отрицательной позиции Русской Православной Церкви по вопросу автокефалии ПЦУ, по заверению местоблюстителя патриарха, это никак не повлияет на решение Синода. Тем не менее, по мнению многих наблюдателей, вопрос автокефалии Православной Церкви Украины, представителю которой Епифанию Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января официально вручил Томас, может привести, если не к расколу, то к серьезному противостоянию в православном мире. К слову, церкви Чехии и США уже зафиксировали свою позицию. Они за независимость Киева от Москвы. А вот прибывшие в российскую столицу на юбилей интронизации патриарха Кирилла, который будет отмечаться 1 февраля, главы патриархатов Антиохии и Сербии, соответственно, против. И грузинский патриархат, являясь 9-м в иерархии церквей, не может не принимать этого внимания. Тбилиси осторожничает и не дает прямого ответа. Накануне визита представительной делегации из Стамбула патриархия распространила заявление, подтверждающее выжидательную позицию грузинских церковных иерархов.
Мы должны понимать, что на каждом из нас очень большая ответственность, и поспешные необдуманные действия пользы никому не принесут. Сейчас главное заботиться о сохранении православной церкви, способствовать разрядке напряженной ситуации и созданию среды, основанной на справедливости.
К слову, к справедливости призывают сторонники признания автокефалии Православной Церкви Украины. В частности, митрополит Шкондицкий Петре считает, что патриархия должна поддержать народ Украины в его желании духовной независимости от России. Но при этом священнослужитель признает, что в Синоде по этому вопросу есть большие разногласия.
Некоторые, правда, считают, что это вызовет проблемы в Абхазии, но в итоге мы не можем встать на сторону несправедливости, тем более, когда такой интерес со стороны общества. Справедливость же в том, что украинский народ заслуживает автокефалии, и представители Украины говорили с патриархатом, но также говорили и представители России, а русская церковь в последние годы набрала силу, и определенно есть российское влияние в Грузии через спецслужбы или что-то еще, через процесс бардеризации и других вопросов.
Вопрос Абхазии и Южной Осетии – главный аргумент противников признания автокефалии. На днях один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Бадбийский Якоб, прямо заявил, что если грузинская патриархия признает Томас, то русская православная церковь в ответ присоединит к себе митрополии Абхазии и Цхинвали. Так что в Тбилиси прежде всего должны думать о своих интересах. Украинский вопрос внес серьезный разлад в православный мир. Даже на Афонской горе, о плоти консервативного православия, настроения явно неоднозначные. Что же касается грузинской православной церкви, то наблюдатели не исключают, что противники автокефалии среди местных иерархов не столько боятся церковной аннексии оккупированных территорий, сколько полного разрыва с Москвой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тари Брисеньо на этой неделе заявил в эксклюзивном интервью телекомпании «Рустави-2» о том, что временная администрация Хуана Гуайдо в Каракасе не намерена продолжать политику Николаса Мадуро, признавшего в свое время Абхазию и Южную Осетию. По мнению грузинских политологов, такой поворот событий значительно усилил бы позиции Грузии. О сигнале из Каракаса и что за этим стоит, расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Официально Тбилиси с первого дня выразил всестороннюю поддержку оппозиционному лидеру, главе Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившему себя переходным президентом и ожидает встречных шагов от временной администрации Венесуэлы, заявил сегодня вице-спикер парламента Тамар Чугушвили. По ее словам, представители парламентского большинства Грузии на протяжении трех дней проводят интенсивные переговоры в Вашингтоне, в которых венесуэльский вопрос занимает одно из центральных мест.
Наша позиция, которую
парламент...
позицию по Венесуэле полностью разделяют в Вашингтоне. Разумеется, у нас есть ожидание, что после легитимации признанных нами властей настанет очередь пересмотра статуса наших оккупированных территорий.
Заявила Тамар Чугушвили. В администрации США полностью удовлетворены позиции Грузии. Об этом сегодня в своем твиттере написал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Венесуэла ценит позицию Грузии и готова пересмотреть решение предшественников, заверил со своей стороны спецпредставитель Временной администрации Венесуэлы в США Густаво Таре Бресеньо.
Разумеется, вы могли и не задавать мне такой вопрос. Мы не намерены продолжать политику администрации Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации.
Отреагировал дипломат на вопрос журналиста о дальнейших планах временных властей Венесуэлы по поводу возможного отзыва признания Сухуми Цхинвали. По мнению политолога Гелы Васадзе, если такое случится, то будет создан прецедент, когда серьезный игрок проигнорирует мнение России в этом вопросе.
Практическая польза в том, что будет показано, что процесс признания – это процесс обратимости. Венесуэла все-таки это большая, серьезная страна. Ну, не считая теперь уже Сирии. Но Сирия в каком состоянии мы все знаем. Которая признала Абхазию, так называемую Южную Осетию.
Аналогичную точку зрения высказал политолог Георгий Габранидзе.
Традиционно в своей внешней политике Россия делает ставку на государств-изгоев, и несмотря на затраченные средства, и в этом случае близка к фиаско. Мы помним давление на президента Беларуси Лукашенко в вопросе признания конфликтных регионов Грузии. Помним ожесточенное воздействие на Иран, когда после августовской войны российская пропаганда говорила об разворачивании Израилем и США плацдарма в Грузии с целью нападения на эту страну. В случае Венесуэлы, Никарагуа, российская дипломатия праздновала успех, чего не скажешь об островных государствах, которые отозвали свое признание. Последний случай с Башаром Асадом наглядно показал, что Россия создает иллюзию для жителей оккупированных ею регионов, что печется об их признании, а на деле превращает их точно в таких же международных изгоев, чтобы полностью контролировать там ситуацию.
В целом, по словам специалистов, признание со стороны Венесуэлы побудило тогдашние власти Грузии к более активным действиям на внешней арене. До 2010 года в целях недопущения дальнейшей цепи признания Грузии открыло посольство в большинстве стран Латинской Америки, чем значительно сузило ареал деструктивных действий России. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Венесуэла является одной из 7 стран-членов ООН, которые признали независимость Абхазии. Страну охватили массовые акции протеста против политики нынешних властей президента Николаса Мадуро. МИД Абхазии, между тем, выразил поддержку Мадуро. В то же время со стороны представителей венесуэльской оппозиции звучат заявления о готовности отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Как эти заявления воспринимаются в Сухуми, расскажет Елена Заводская.
Независимость Республики Абхазии после 2009 года признали 7 стран, которые являются членами ООН. Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. И в прошлом году к этой шестерке стран присоединилась Сирийская Арабская Республика. В Венесуэле открыто посольство Республики Абхазия. 11 января 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А 21 января 2019 года в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, которые распространились и на другие города Венесуэлы. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Поддержку ему выразили США и ряд других стран. Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США и заявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. 24 января этого года МИД Абхазии сделал заявление в связи с событиями в Венесуэле, в котором назвал провокационную позицию официального Вашингтона, выразившего поддержку спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, охарактеризовал ее как бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Республика Абхазия выразила полную поддержку законно избранному президенту Николасу Мадуро. Ситуация в Венесуэле, судя по сообщениям мировых СМИ, действительно критическая. Третий год подряд спад экономики характеризуется в процентах двузначными цифрами. Инфляция за минувший 2018 год достигла 1 300 000%, а тяжесть ситуации эксперты сравнивают с положением Германии сразу после окончания Второй мировой войны. Эта ситуация стала причиной массовых выступлений недовольного населения Венесуэлы. На этом фоне из Каракаса пришло сообщение о готовности Временной администрации Венесуэлы отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Представитель МИДа Республики Абхазия Тимур Шанава прокомментировал ситуацию.
Мы находимся на постоянной связи с нашим посольством в Венесуэле. Посольство полностью выполняет свои функциональные обязанности. Заур Константинович говорит, наш посол находится на постоянной связи с курирующим департаментом МИД. Посольство отслеживает происходящую ситуацию и своевременно нас информирует. В общем, можно сказать, что пока там достаточно ситуация патовая, сложилось двоевластие, и пока вот процесс как бы застопорился. То есть мы не можем говорить, что там в каком-то направлении уже вот события развиваются, да, ту или иную сторону.
На вопрос о том, какова реакция абхазского МИДа на прозвучавшее из Каракаса заявление о том, что оппозиционное Мадуро Временное правительство Венесуэлы готово отозвать признание Абхазии, Тимур Шанава ответил.
Мы, конечно, да, знакомы с этой информацией, но пока это все-таки только заявление нелегитимных властей, да, они, конечно, могут говорить все, что угодно. Разумеется, мы это все воспринимаем, мы это слышим и стараемся по возможности через наше посольство тоже адекватно на это реагировать, как только возможно. В своей линии они, да, конечно, будут определенную работу проводить. Это функциональные обязанности посольства. Работать на благо, да, нашего государства, представлять его интересы.
Рассматривает ли МИД Абхазии возможность прихода к власти Хуана Гуайда и победы оппозиции действующему президенту Венесуэлы? Отвечая на этот вопрос, Тимур Шанава сказал, что ситуация непредсказуемая. Он призвал не торопить события и дождаться их завершения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Половина опрошенных не нашла себе партию, больше половины не доверяют правительству, еще меньше считают, что коррупция в Грузии заменила демократию, при том, что при демократии хотят жить почти все. Таковы результаты опроса Национального демократического института, который за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с социологом Наной Сумбадзе и политологом Геей Хухашвили.
Калбатана Наны, как все то, что выяснил NDI, согласуется с вашими представлениями, с вашими исследованиями?
По-моему, самое критическое отношение сейчас, когда я прошла, это в смысле президентских выборов. Потому что там показан очень высокий уровень участия населения. Тогда как мы знаем, что участие было очень низким. Откуда эти проценты появились, непонятно. И потом очень странно, что вот по этому опросу оказывается, что более активными были молодые, чем люди старшего возраста, что вообще такого не было последние годы во время выборов. Так что я не знаю, как это можно интерпретировать.
Ну, а вот та динамика, которую обнаружил NDI с точки зрения оценки демократии, оценки коррупции, отношения к правительству?
Меня удивило очень низкое восприятие уровня демократии в Грузии. По-моему, оно должно было быть выше, но это мое личное. Я не делала исследования в последнее время, так что я не могу ничего сказать конкретного. Странно, что, в общем-то, небольшой процент, в особенности на ответе на вопрос, есть ли демократия сейчас в Грузии, по-моему, очень низкий процент. В принципе, в смысле демократии и устройства страны было интересно и неприятно, конечно, такое очень сильное различие между ответами основного населения и этнических меньшинств, которые предпочитают, и разница большая, более советского типа организации общества.
А об этом другие. NDI иногда подозревают в неких симпатиях к прежней власти, и поэтому в оценке демократии, которую зафиксировало исследование, некоторые объясняют именно этим. А вас не удивило такое расхождение между желанием жить при демократии и оценкой самой демократии в Грузии? 92% оценивает демократию как идеальную форму жизни, и при этом состояние нынешней Грузии к демократическим считает немного более 40.
Ну, во-первых, что касается симпатии к власти, к той власти, ну, я думаю, что этот этап мы уже прошли давно, потому что НДИ сотрудничает с любой властью, и к тому же результаты этих исследований показывают, что национальное движение у них здесь, в общем, выглядит не очень-то благополучно. Что касается оценки демократии, оценка демократии, если это, то есть в вопросах, да, это вещи довольно-таки субъективные, скажем так. Потому что люди воспринимают вопросы демократии не по объективным параметрам, а по некоему мироощущению. И в принципе логически этот параметр, я думаю, что объясним, потому что проблем сегодня очень много. В том числе и по беспределу, и это ощущалось очень в кампании, в президентской кампании, и очень много было разговоров, в том числе и много фальсификата, так называемого фейк-ньюс. И, в принципе, такое восприятие демократии могло сформироваться, исходя из этой довольно-таки истеричной кампании. Но не это главное, я думаю, в этом исследовании. Все-таки здесь надо обратить внимание, скажем так, основные направления государственного развития. Тенденции, которые здесь проявились в смысле социально-экономического направления, я имею в виду коррупционную составляющую, составляющую институционного порядка, правосудия, состояние правосудия, которое... Ну, в плачевном состоянии, и, в принципе, сейчас вот мы находимся в такой горячей фазе именно вот реформы правосудия. Так что тенденции, я думаю, все-таки здесь довольно-таки выглядят, смотрятся довольно-таки объективно. То есть вот тенденция к деградации по этим направлениям ощущается в стране, к сожалению. Ну, ощущается, я думаю, основная причина здесь в том, что институционный порядок в стране нарушен. В центре силы, институционные силы как-то дистанцированы друг от друга. Как принимаются решения, кто принимает решения, кто ответственен за эти решения. Здесь абсолютный сумбур у нас сейчас образовался. Но исходя из фактора Бедина Иванишвили, да, который не институционализирован, но... В народе есть такое восприятие, что все решения как бы принимает он, и как бы ответственность тоже возлагается на него. Ну, в том числе и по тем вопросам, в которых он объективно не принимает участие. Но восприятие, раз мы говорим об исследовании, здесь главное восприятие, а не объективная реальность. И, в принципе, вот сегодняшняя власть не настолько... жестоко, скажем так, да, как предыдущая власть, не настолько коррумпирована, как власть Шеварднадзе, но в этой власти сконцентрировались все эти проблемы. И если сейчас сегодняшняя власть не убивает и не грабит, воняет, скажем так, да, ну, я извиняюсь за этот термин, воняет по всем этим проблемам. Как бы вот эта деградация происходит институтов не настолько быстро, как в предыдущие времена, но есть ощущение, что мы как-то погрязли в болоте и медленно, но все-таки идем к концу. Тенденции в этом исследовании, я бы особенно не сомневался, вот в объективности тенденции.
Если все так, если тенденция вот такая затухающая, да, и деградация очевидна, но тем не менее количество тех, кто считает, что государство развивается в правильном направлении, несколько увеличилось по сравнению с предыдущим опросом. Как это объяснить?
Да, я думаю, что сейчас очень опасная ситуация, потому что индифферентность, и это исследование показало очень высокий уровень индифферентности населения. И того, что все равно они не верят ни политическим силам, ни парламенту, ни министерствам, фактически появилось, что вот такой опоры для населения не существует. И вот эта индифферентность, она появилась, во-первых, конечно, при выборах тоже, когда людям было все равно. И тут тоже видно, что когда просят их выбрать политически более самую более близкую партию, они не выбирают его, потому что нет такой партии.
Гостями «Некруглого стола» были социолог Нана Сумбадзе и политолог Гия Хухашвили. С ними беседовал Вадим Дубнов. Проблему выплаты задолженности по алиментам не отнесешь в Абхазии к самым важным. Тем не менее, она существует и для определенного числа семей весьма злободневно, считает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Намерение обратиться к теме взыскания алиментов в Абхазии возникло у меня давно. И когда в начале нашего разговора с руководителем службы судебных исполнителей Абхазии Зурабом Барцицем тот сказал, что главным образом службе приходится решать задачи возвращения кредитов, выселения из незаконно занимаемого жилья, я ответил, что это мне известно, но тема взыскания алиментов привлекла как некое белое пятно в нашем информационном пространстве. На помощь был призван заместитель главного судебного исполнителя Республики Барцица Сандро Гадлия, который ознакомил меня со следующими цифрами.
Вот в настоящее время у нас в производстве службы судебных исполнителей находится на исполнении это 121 исполнительных документов. Общая сумма задолженности составляет на сегодняшний день 2 615 000.
Это алименты?
Да, именно по алиментам только информация. Да. 978 рублей. Ну, за период от осуществления деятельности, включая 2018 год, на сегодняшний день, а именно по указанным исполнительным документам, взысканная сумма составляет 1 510 674 рубля. Место жительства в основном по городу Сухум, Гулерипскому району и Кагарский район. Вот если взять именно по национальности, более 50% это абхазы составляют. Далее идут это армяне, третий у нас уже русские, турки, грузины и узбек, один человек есть.
То есть успел приехать, работать, развестись и...
Ну да, так получается.
В качестве примера того, как можно все-таки добиться регулярного поступления алиментов на детей, Гадлия привел несколько фамилий с инициалами. Полных имен в списке не значилось.
Так, есть, которые ежемесячно платят, это по 5000. У нас есть Джанашия, ТВ, Палания, НЗ, есть такой должник, Арчелия, РР, Асурия, Д.
Ну вот, скажем, должники Минасян, Чулокян выехали куда-то в Сочинский регион, и найти их пока не представляется возможным. Соответствующие контакты с российскими коллегами у абхазских судебных исполнителей не налажены. Говоря о реальных рычагах воздействия на неплательщиков, Гадлия сказал.
Возникает такая необходимость должника переоформления автотранспортных средств имущества, а он это не может, поскольку уже запрет ареста наложен. И в таких условиях они начинают идти, как говорится, на контакты, на наши условия, и начинается частичное погашение задолженности. Такие факты тоже имеются.
Как известно, в России одной из действенных мер воздействия на разного рода неплательщиков стал запрет им на выезд за пределы страны. Не раз российские пограничники заворачивали таких и на ПСОУ. Давно, уже немало лет, ведутся разговоры, в частности, в абхазской благосфере, о подобном и относительно наших должников по кредитам. делом. И вот во время встречи в службе судебных исполнителей выяснилось, что все это пока именно просто разговоры. Гадлия сказал, что когда они обратились к абхазским пограничникам, чтобы те не позволили выехать в Российскую Федерацию ряду граждан Абхазии, был получен ответ: сегодняшняя материально-техническая база погранпоста ПСОУ не позволяет это сделать. Тему важности того, чтобы и абхазские службы взяли наконец на вооружение такой инструмент, как запрет на выезд, продолжил главный судебный исполнитель Абхазии Зураб Барциц.
Есть бизнесмены, которые имеют определенные долги. Например, по разным, там, по кредиту. Налоговая вынесла решение в отношении там неплательщика налогов. Значит, они нам присылают. Мы должны как реагировать? Если у него на счету нету ничего, мы не можем. Значит, если он пенсию не получает, зарплату не получает, по карточкам мы не можем повлиять. Значит, ограничить его выезд, то есть перемещение его товаров. Он туда ездит, по товары закупает, заезжает. А если мы его ограничим, он уже вынужден искать возможность расплатиться с государством, то есть долгами, да, чтобы потом выехать.
Но вот думаю, вложат средства создания технической базы на абхазском погранпосту ПСОУ и начнут также внимательно изучать документы, пересекающие границу, как делают это российские коллеги. То есть время пересечения увеличится вдвое. Представляю, какой крик поднимется со стороны законопослушных граждан, для которых переход границы в час пик станет еще тяжелее. Но, может, есть другой выход. Известно, что между республикой Абхазия и Российской Федерации подписано уже множество межведомственных соглашений. Так неужели нельзя добавить еще одну договоренность, чтобы в базу данных российских пограничников были добавлены и лица, в отношении которых введен запрет на выезд в Российскую Федерацию из Абхазии? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.